Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 11 ноябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Түркияда ислам мамлекети террордук тобуна кошулганы бараткан деп шектелген 5 кыргызстандык кармалды.
Радикалдык идеологияларды сабак берип аткан медреселер бар деген бизде данныйлар бар. Далилдеш кыйын.
Тажик жараны кыргыз аялды өлтүргөн үчүн 22 жылга соттолду.
Алгач ал аялды бут менен тээп, анын мойнунан кармап туруп, мунтканын мойнуна алды. Андан соң ал аялдын денесин көмүр чыккан аймактагы чуңкурга ыргытып жиберген.
7 жылдан бери чатырда билим алган Акжар айылынын окуучулары жаңы мектепке кирди. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. АКШ Конгресси өлкөнүн коргоо бюджетин кабыл алып, Украина өкмөтүнө аскерий жардам үчүн $50 млн бөлүүгө макулдук берди. Конгресс чечиминде эгер Москва Украинадагы куралдуу кагылыштар боюнча буга чейинки макулдашууларды бузса, Ак Үйгө жооп иретинде реакция жасашы керектиги да белгиленет. Бирок президент Барак Обаманын өкүлдөрү мамлекет башчы бул бюджетке кол коёору арсар экенин айтууда. Обама буга чейинки бюджетке да вето койгон, анда Ак Үйгө Кубадагы Гуантанамо аскерий базада камалгандарды Америка түрмөсүнө которууга тыюу салынган. Ошондой эле бюджетте Украина үчүн $300 млн бөлүү, аны $50 млн курал жарак сатып алууга колдонуу белгиленген. Президенттик администрация буга Орусия каршылыгын билдириши мүмкүндүгүн айткан. Мыйзам боюнча Ак Үй Москва орто жана алыскы аралыкка ракеталык аткылоолорду жүргүзбөө боюнча өткөн кылымдын 80-жылдарындагы келишимди аткарышы тууралуу конгресске маалымдап туруш керек. Мамлекеттик департаменттин июндагы баяндамасында Кремль макулдашууну бузганы айтылган, бирок Москва муну четке кагып, жооп иретинде Вашингтон тыюу салынган курал түзүмүн өндүрөт деп айыптаган. АКШ Конгресси кабыл алган бюджетте ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүү үчүн Иракка 170 миллион берүү маселеси да каралган. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстандын парламенттик башкаруудагы абалы жана шайлоолордун күнгөй тескейи талкууланат. Аны уюштуруп жаткан жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы кабарлагандай, талкуунун жүрүшүндө депутаттык мандат бөлүштүрүүдөгү гендердик балансты сактоо жаатында адистердин пикир сунуштары ортого салынмакчы. Эреже боюнча парламенттеги депутаттардын кеминде 30% аялдар түзүш керек. Быйыл жогорку кеңешке жаңы шайланып келген депутаттардын ичинде аялдар 20%га жетпейт. Мамлекеттик мекемелер менен ишкерлер коррупцияга каршы күрөш үчүн бирдиктүү иш аракеттерди жасоо максатында бүгүн форумга чогулат. Жемкорлукка каршы жыйын Бишкектеги Хаят мейманканасында өтөрүн экономика министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Талкуу 2010-2017 аралыгында Кыргызстанда коррупцияны азайтууга арналган улуттук стратегиянын алкагында уюштурулууда. Эл аралык Transparency International уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыялаган баяндамасында Кыргызстан 136 орунду ээлеп, жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Изилдөөгө 175 мамлекет катышкан. Польшада бүгүнкү эгемендик майрамын улутчулдардын нааразылык акциялары коштошу ыктымал. Алар Ауганстан, Ирак жана Сириядан Европага агылган мигранттарга каршы жүрүшкө чыгууну пландап жатышканын жергиликтүү булактар кабарлады. Өткөн жылкы эгемендик майрамында да улутчулдар баш аламандык уюштуруп, элдик баалуулуктар сакталбай жатканына нааразылык билдиришкен. Анда 200 ашуун жөнөкөй жаран жана 20 көп полиция жараат алган болчу. Польшада 11 ноябрь эгемендик майрамы. Активисттер бийликтен жаштар саясатына көңүл бурууну суранат. Кыргызстанда жаштар саясаты боюнча иш жүргүзүүнү Билим берүү жана Илим министрлигине тапшыруу суранычы менен бир катар уюмдар бийликке кайрылуу жолдойт. Ал президентке, жогорку кеңеш депутаттарына жана өкмөт башчыга жөнөтүлөт. Бүгүн бул багытта түрдүү уюмдардын өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларында маалымат жыйын курушат. Алар өкмөттүн алдында жаштар саясаты боюнча кеңеш түзүүнү сунуштап жатышканын демилгечилердин бири News of Ош уюмунун жетекчиси Акмарал Сатимбаева Азаттыкка билдирди.
Ал кеңеш жаштар саясатына багытталган программаны иштеп чыгуусуна жана анын ишке ашыруусуна көзөмөл кылып туруш керек. Бул кеңешке ар кандай жарандык уюмдардын, жаш активисттер, эксперттердин мүчөлөрү кириш керек.
деди Сетимбаева. Мурда жаштар саясаты ар кайсыл мекемелерге жүктөлүп, 2010 жылы эмгек, миграция жана жаштар министрлиги түзүлгөн. Быйылкы парламенттик шайлоодон соң өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, ал министрлик жоюлган жана маданият, маалымат жана туризм министрлигине кошуу сунушталган. Астана шаардык соту фундаменталдык диний секта мүчөсү саналган 54 жаштагы Ыкылас Кабдыбакасовду 7 жылдык үй камагы жана $500 айыппул менен жазалады. Ал мамлекетте диний кастык козутууга аракет кылган деп табылды. Отурумда Кабдыбакасов өзүнө коюлган айыптарды моюн алган жок. Күбөлөр болсо, соңку 2 жылдан бери ал эл аралап мусулмандарды жана Мухаммед пайгамбарды келеке кылганын айтышты. Ыкылас Кабдыбакасов быйыл августта кармалган эле. Залкар Манасча Саякбай Каралаев жөнүндө көркөм тасма тартуу үчүн сценарийге сынак жарыяланды. Бул тууралуу Саякбай Манасчы коомдук фондунан кабарлашты. Сценарийди талдоо иштерин манасчылар жүргүзмөкчү. Сынак жыйынтыгы жыл аягында чыгарылат. Фильмди тартуу иштери май айында башталат. Ага канча каражат керектиги маалымдала элек. 2014 жылы Манастын үч бөлүгүн тең айткан улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгы белгиленген. Зейнеп.
Рахмат, кесиптешим Санжар Иралиев жазган жаңылыктардын бардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу тааныштырайын. 11 ноябрда Кыргыз Тоо кыркаларында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 15, Баткенде 16, Таласта 13 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 17, Ысык Көлдө 12, Нарында 11 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 14 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып эми баяндар негизги топтомун өтөлү. Түрк полициясы өлкөнүн түштүгүндөгү Адана провинциясында Ислам мамлекети террордук тобуна кошулганы бараткан деп шектелген 38 четелдик жаранды кармаганын билдирди. Рива Новости агенттиги алардын бешөө кыргызстандык экени аныкталганын жазып чыкты. Расмий Бишкек мунун чын бышыгын тактап бүтө элек. Тактоо иштерин Кыргызстандын Түркиядагы консулдугу колго алды. Теманы Каным Гүл Элкеева улантат.
Кабарларга караганда кармалгандардын 14 Азербайжан, 7 Индонезиянын жарандары. Мындан сырткары Ирак менен Кыргызстандан 5, Ирандын 3 жараны, Тажикстан менен Ооганстандын 2 жарандары бар. Алардын 10 аялдар, 15 балдар экени айтылууда. Колго түшкөндөрдүн баары тиешелүү документтер толтурулгандан кийин андан ары депортация кылуу үчүн миграция кызматына өткөрүлүп берилди. Кармалгандардын 5 Кыргызстандын жараны экенин Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы ырастады. Бирок алардын кайсы аймактан барганы, кимдер экени тергөө кызыкчылыгы улам айтылган жок. Болгону алардын бир үй бүлө мүчөлөрү болушу ыктымалдыгы гана белгиленди. Өткөн айда эле жарандарды Сирияга чакырган, согуштук аракеттерге катышууга үндөгөн деген шек менен Кыргызстандын 36 жана 28 жаштагы 2 жараны Тажикстандан кармалганын УКМК кабарлаган. Айрым маалыматтарга караганда ушул тапта Сирияда экстремисттер тарабында 400 жакын кыргызстандык согушуп жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү алды күчтүү жаштар. Дин укук жана саясат талдоо борборунун башчысы Кадыр Маликов жаштарга альтернатива түзүлмөйүн, алар башка агымдарга кошулуп адаша берет деген оюн ортого салды.
Причина это возможно несправедливость, да, сегодняшняя в обществе в целом.
Мунун себептери жалпы коомдогу акыйкатсыздык, теңсиздикке байланыштуу болушу мүмкүн. Адамдардын мамлекетке ишенбей калышы, жумушсуздук, жакырчылыкта таасирин тийгизет. Жаштарга өзүнчө программа болушу зарыл жана аларга исламды туура түшүндүрүү радикалдашууну басаңдатат. Бирок азыркы учурда жаштар баары бир тыюу салынган, туура эмес агымдарга кошула берет. Анткени бизде радикалдашууга түрткөн шарттар бар. Ошондуктан биз аларга альтернатива түзүп, жаштар менен иштөөнү баштамайын жыйынтык чыкпайт. Муну күч менен токтотуу кыйын. Азыр молдолор намазды кантип окуш керек, орозону кантип тутуш керек дегенди гана үйрөтүшөт. Ислам муну менен чектелбейт. Исламдын саясий бөлүгүн, идеологиясын түшүндүрүү керек.
Также идеология ислама.
Кыргыз жихатчылары түшүрүлгөн тасма өткөн айда да интернетке жарыяланган. Алардын арасында 20 жаштагы жигит кыргызча сүйлөгөн. Аны көргөн айрымдар Баткендик Аскарбек Андабаев болушу ыктымалдыгын жана анын Бишкектеги медреселердин биринде билим алган деген маалыматтар айтылууда. Диний эксперт Жолбос Жоробеков диний багытта иштеген мамлекеттик органдардын жана муфтияттын чабалдыгы ушундай көрүнүштөргө жол берип жатат деген ойдо.
Муфтияттын өкүлчүлүктөрү жер жерде деги молдекелерибиз бүгүнкү күндүн шартына ылайык жакшы иштерди жүргүзө албай атышат.
Буга чейин Кыргызстанда имамдардын билим деңгээлин текшерүү боюнча аттестация жүргүзүү учурунда алардын 60%га жакыны Куранды так жана кыраты менен окуй алышпай тургандыгы аныкталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдалиев азыр айрым молдолордун имамдардын диний сабаты начар дегенди мойнуна алат. Мындан сырткары радикалдык идеологияны жайылтып, ушул багытта билим берген медреселер тууралуу маалыматтар бар экенин кошумчалады.
Биз выборочный текшергенбиз быйыл. Ошонун натыйжасында аябай удручающий картина. Өзү билими жок, чала сабат адамдар ошолорду сабак бергендер бар экен. Бул боюнча өкмөттө да каралды маселе. Азыр эми мына имамдардын аттестациясы бүттү. Буйруса ушул айдын ортосунан баштап окуу жайлардын мугалимдердин аттестациясы башталат. Эмне билим берип атат, кандай билим берип атат? Бул жерде күмөн жарата турган фактылар көп. Радикалдык идеологияларды сабак берип аткан медреселер бар деген бизде данныйлар бар. Далилдеш кыйын.
Сентябрда Сирияда чопкутталган аскерий унаанын ичинде өзүн өзү жардырар алдында шолоктоп ыйлаган жаш жигиттин видеосу жарыяланган болчу. Кийинчерээк ал Кыргызстандын Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун 21 жаштагы тургуну Бабур Исраилов экени аныкталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми кийинки мүнөттөрдү маек үчүн бөлсөк, Кыргызстанда жаштар саясатына көңүл буруп, бул багытта иш жүргүзүүнү Билим берүү жана илим министрлигине тапшыруу суранычы менен бир катар уюмдар бийликке кайрылуу жолдойт. Ал президентке, Жогорку Кеңеш депутаттарына жана өкмөт башчыга жөнөтүлөт. Бүгүн бул багытта түрдүү уюмдардын өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларында маалымат жыйынын курушмакчы. Эске салсам, 2010-жылы түзүлгөн эмгек, миграция жана жаштар министрлиги быйыл жоюлду жана аны маданият, маалымат жана туризм министрлигине кошуу демилгеленген. Алдыда ушул темада маекти Санжар Иралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Юзаф Ош коомдук бирикмесинин жетекчиси Акмарал Сатимбаева жооп бермекчи. Бул уюм жаштар маселесин Билим берүү министрлигине кошуу боюнча суранычка үн кошуп жатат. Акмарал биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Акмарал, Кыргызстанда жаштар саясатына көңүл буруу, бул багытта иш жүргүзүүнү Билим берүү жана илим министрлигине тапшыруу суранычы менен бир катар уюмдар бийликке кайрылуу жолдогону турат. Сиздердин уюм деле бар анын ичинде. Эмне үчүн Билим берүү жана илим министрлиги?
Биз бүгүнкү күндө жаштар менен иштеген уюмдар мейли Кыргызстан жаштарынын атынан бүгүнкү өкмөттүн жаштарга болгон кайдыгер мамилесине кандайдыр бир өзүбүздүн кайрылуубузду жасап жатабыз. Билим берүү министрлигинин биринчиден ал жерде каржы маселеси жана мүмкүнчүлүгү көбүрөөк жана жергиликтүү жаштар менен иштөө үчүн алардын бөлүмдөрү көбүрөөк.
Буга чейин жаштар багытында атайын министрликте иштеди, бирок эмнеге ал натыйжалуу болгон жок деп ойлойсуз?
Түзүлгөн жаштар министрлиги ар кандай себептерден каржы маселеси, так белгиленген функциялары иштеп чыккан жаштар саясатына багытталган программалары натыйжалуу жыйынтык бербегендиктен алардын ишин жакшы болбогон баары биз турабыз. Жаштар министрлиги түзүлгөнү бул жакшы болгон. Бул өкмөттүн жаштарга көрсөткөн өзүнүн кандай ишин көрсөткөн да, бул кандай отдельный фокус маани берген болгон да. Бирок ал министрликтин түзгөнүнөн каржы маселеси жакшы чечилген эмес. Ал жакта болгону 7 миллион акча бөлүнгөн жана анын так функциялары белгиленген эмес, эффективдүү жаштар саясат программасы иштелип чыккан эмес. Ошондуктан ал министерство өзүнүн ишин көргөзө алган жок. Ошондуктан азыр бүгүн биз бул министрликти Билим берүү министрлигине кошуп жана ушундай комплекстүү программаны иштеп чыгуусун жана ошол эле мезгилде өкмөттүн алдында жаштардын иши боюнча кеңеш түзүлүш керек. Ал кеңеш ошол жаштар саясатына багытталган программаны иштеп чыгуусуна жана анын ишке ашыруусуна көзөмөл кылып берип туруш керек. Бул кеңешке ар кандай жарандык уюмдардын, жаш активисттер, эксперттердин мүчөлөрү кириш керек.
Жаштар уюмдарынын өздөрүндө да бул багытта бир алгылыктуу натыйжалуу иштер жасаганга сунуштар, программалар барбы сиздерде мисалы?
Албетте бар. Жаштар уюмдары Кыргызстанда көп жана алардын жасап жаткан бүгүнкү иштери, алардын экспертизасы өкмөт менен бөлүшүүгө жана конкреттүү түрдө сунуштарды берүүдө алар даяр деп ойлойм. Дагы бир маанилүү сунуш бүгүнкү күндө эмне үчүн биз комплекстүү подход деп айтып атабыз? Бул жакта биздин Кыргызстанда бүгүн жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдарынын алдында өзүнчө жаштар менен иштеген штат түзүлүш керек. Ал көбүнчө эле мындай сот иштер менен иштеген сотрудникке берип коет жана бюджет остаток принципинде бөлүнөт. Бул деген жаштарга жакшы көңүл бурулбаган, эч ким жаштардын иши менен иш жүргүзбөгөнүн көрсөтөт. Ошондуктан биз дагы бир сунушубуз бул ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын алдында ушундай штат түзүлүп республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каражат бөлүнүш керек. Эгер бул чараларды бүгүн көрбөсөк, биз ойлойбуз эртең жаштарды ошол эле экстремисттик топтор, ошол эле алар миграцияга кетишет. Ал эми эң мындай мыкты акылдуулары булардын дагы башка мамлекетке жакшы орундарга, ишчи орундарына алып кетип калат.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен угармандарга эскертип кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Юзафош бирикмесинин коомдук бирикмесинин жетекчиси Акмарал Сатимбаева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Хайралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. АКШ Конгресси Украина өкмөтүнө аскерий жардам үчүн 50 миллион доллар бөлүүгө макулдук берди, бирок бул чечимге президент Барак Обама кол коёру арсар. Бүгүн Бишкекте парламенттеги гендердик кепилдик талкууланат. Эреже боюнча депутат аялдар 30% кем болбошу керек. Жаңы чакырылышта алар 20% жетпейт. Мамлекеттик мекемелер менен ишкерлер коррупцияга каршы күрөш үчүн бирдиктүү иш аракеттер жасоо максатында бүгүн форумга чогулат. Польшада бүгүнкү эгемендик майрамын улутчулдардын нааразылык акциялары коштоору ыктымалдыгы айтылууда. Бүгүн Мальтада мигранттар боюнча Европа жана Африка саммити башталат. Өзбекстанда августта талаага айдалган дарыгерлер 3 айдан бери пахта терүүдө. Бишкек шаарында бүгүн Most Fashionable Awards 2015 өнүктүгү башталат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Уктуруубузду улантып, эми көңүлүңүздү кошуна өлкөдөн келген кабарга бурайын деп турам. Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну кыргызстандык аялды өлтүргөнү үчүн 22 жылга соттолду. Согди облустук соту Мансурхан Бабаев аттуу тажик жаранын Кыргызстандын Баткен облусунун тургуну Сарахан Нурматованы өлтүрүүгө айыптуу деп тапты. Буга чейин маркумдун Кыргызстандагы туугандары анын өлүмүнө шектүү адамды таап жазалоо өтүнүчү менен Тажикстандын президентине кайрылган эле. Анда теманы Куанычбек Жолдошов улантсын.
Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну 37 жаштагы Мансурхан Бабаев Кыргызстандын 63 жаштагы жараны Сарахан Нурматованы тоноого жана анын өмүрүнө кол салууга күнөөлүү деп табылды. Бул иш боюнча Бабаевга карата Согду облустук сотунун көчмө жыйыны 5 ноябрда өкүм чыгарган. Ага ылайык Мансурхан Бабаев 22 жылга эркинен ажыратылып, күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөөгө жөнөтүлдү. Бул окуя быйыл июнь айында Тажикстандын Бабажан Гафуров районунда катталган. Соттолуучунун айтымында ал Атуш базарында жабырлануучуга жолугуп калып, аны Кыргызстандын чек арасына чейин жеткирип барууну сунуштаган. Согду облустук соттук коллегиясынын төрайымы Фируза Ахматзода бул окуянын негизги себеби туурасында мына буларга токтолду.
Адам өлтүрүүнүн себебин соттолуучу ошол учурда катуу ачууланып кеткени менен түшүндүрдү. Анткени анын айтымында ал аял аны кыргызча мазактаган экен. Ошондуктан ал алгач ал аялды бут менен тээп, анан мойнунан кармап туруп муунтканын мойнуна алды. Андан соң ал аялдын денесин көмүр чыккан аймактагы чуңкурга ыргытып жиберген. Ыргытаардан мурун каза болгон аялдын алтын зер буюмдарын жана кол телефонун тартып алган.
Тажикстандын Согду облусунун укук коргоо органдары аталган окуядан 1 айдан соң маркумдун тартылып алынган кол телефону аркылуу кылмыштын бетин ачып, айыпкер Бабаевди кармашкан. Өлтүрүлгөн кыргызстандык аялдын уулу Муктарбек Мадазимов азаттыктын тажик кызматына анын апасынын сөөгү 18 августта гана табылганын айткан. Мадазимов ага чейин апасын табууга көмөктөшүүнү жана анын жоголушуна шектүүлөргө карата чара көрүүгө тапшырма берүүнү сурап Тажикстандын президентине кайрылганын айткан. Айыпкер Мансурхан Бабаев соттолгонго чейин алды сатты менен алектенип, туруктуу эш жерде иштеген эмес. Сот органдарынын маалыматы боюнча ал мурунда 2006-жылы маңзат соодасына байланыштуу айыпталып, 9 жылга эркинен ажыратылган. 5 жыл мөөнөтүн өтөгөн соң Бабаев жатакабакка которулуп, андан ары Орусияга качып кеткен. Тажикстандын укук коргоо органдарынын өтүнүчү менен Орусиядан кармалып, 2.5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң абактан чыккан. Абактан чыккандан кийин 3-рет үйлөнгөн соттолуучу Бабаев балалуу болгондон 23 күндөн кийин кыргызстандык жаранды өлтүрүүгө барган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Бири үзү улантып, эми нарындан келген чеке жылытарлык кабар менен бөлүшкүм келип турат. Коч Кор районунун Ак Жар айылындагы орто мектептин окуучуларынын кубанычында чек жок. Себеби 7 жылдан бери чатырларда, ээн калган үйлөрдө окуп, чыныгы класс көздөрүнөн учкан балдар мындан ары жаңы курулуп бүткөн мектепте окуганы калышты. Мектептин ачылышына аймактан кабарчыбыз Смирлан Кадыров да катышты.
Мектептин босогосун эмес, чатырдын босогосун аттаган Коч Кор районунун Ак Жар айылындагы 1-класстын окуучулары 2 айдан кийин гана мектеп кандай болорун бүгүн билип олтурушат. Мугалимдин сабагына эмес, класстын жасалгасына, ар тарабына көбүрөөк көңүл бурушкан балакайлар алгачкы сабагын өтүп жатышты.
Биздин жаңы мектебибиздин ачылышы болуп атат, э? Биздин мектеп жактыбы силерге? Класс жактыбы, класстын ичи? Классын ичи кандай болупту?
Жакшы.
Чоң жана талапка ылайык курулган мектепте окуп көрүшпөгөн кенже класстын окуучулары кубанычын жашыра албай кудуңдашат. Алардын ичинде 3-класстын окуучусу Искендер уулу Нурболот дагы бар.
Суук болуп, ооруп, көптөгөн сабактардан калып калчубуз.
Эмне толуп келчү эмессиң, э?
Ооруп калчубуз.
А үйлөрдөн окугандачы? Үйлөргө окугандай.
Үйлөргө окуганда мындай тылыш жаман экен да. Чийдирип мындай тийип кетип берет экен да. Окуйюн десең окуй албайсың, же китептериң жетпейт. Чатырда шамал болуп, бир чатыр кептирип калган немеге? Бакка. Учуп кеткен.
Силер окуп аткан чатырбы?
Учуп кеткен.
Силердин тетрадтарыңар дагы учуп кеткен да деп келдиңерби?
Учуп кеткен.
Сен калчып элеңби сабактан мурун?
Калчумун, ооруп калдым.
Эми калбайм деп айылып атасыңбы?
Калбайм.
Эми күнүгө келесиң, э?
Күнүгө келем.
Жаңы имараттын курулушуна өкмөттөн 72 миллион сом бөлүнүп, мектеп курулушун Имарат строй компаниясы ишке ашырыптыр. Бул өкмөттүн 2-рет бөлгөн каражаты. 2007-жылы катуу жер титирөөдө жабыркаган мектепти кайра курууга 47 миллион сом бөлүнүп, бирок ал курулуш сапатсыз болуп, жыл айланбай керектен чыккан. Мына ушундай себептерге байланыштуу айылдын балдары 7 жылдан бери чатырлар менен ээн үйлөрдө эптеп септеп окуп, кээ бирлери туугандарын карамалап, башка айылдарга, шаарларга окуп кетишкен. Имарат строй компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиевдин ишендиргенине караганда, бул ирет мектеп имараты сапаттуу курулду. Сапатсыз салынган мурунку имаратты Хан Теңири компаниясы салып, аны менен мектеп жетекчилигинин 3-4 жылдап соттошуулары майнап берген жок. Жаңы мектеп салынып бүтөөрү менен өз арысы менен кетүүгө аргасыз болгон мурдагы директор Акыл Тургуналиева Азаттыкка буларды айтты.
30 миллион сом калган, ошол 30 миллион сомду бөлүп берип коюңуздар. Өкмөттөн суранабыз, каржы министрлигинен суранабыз, билим министрлигинен суранабыз деп интервью бергем да. Но бул интервью жогорку жактагы чиновниктердин баарына тең жакпай калыптыр да. Андан кийин президент Коч Корго келди. Президент Коч Корго келгенден кийин дагы ошентип айттым да. Президент болсо мага жооп берди, чиновниктердин гана кылганы бул. Акча турат, эмне үчүн бөлүп бербей атасыңар? Эгерде имарат стройдун мүмкүнчүлүгү бар болсо бөлүп бергиле деп айтты да. Бул сөзүм дагы жакпай калышыптыр да чиновниктерге. Анан кийин эле бир күнү районо келди, текшеребиз, деп эле башташты. Эмне үчүн текшересиңер? Эмнеге ушунча 7 жылдан бери мугалимдер кор болуп ушинтип ар кай жерде чатырда окуп жүрүп атышса? Текшеребиз дешти, анан мен түшүндүм что арыз керек болуп аткандарына. Анан мен айттым, эгер коллективти текшерип кызыл ала кылбай эле койгула, мен арыз керек болсо жазып берейин өзүм эле дедим. Мына бизге азыркы директорду коюшту да. Эмне дегенде азыркы директорду койгон себеби СДПКда иштеди деген сөз да.
Мурдагы директордун таламын талашкандардын бири айыл тургуну Жипар Авасова дагы өз ою менен бөлүштү.
Эми ошо биз деле түшүнбөй калдык кандай болуп калганчы. Албетте тургун Алиев эжени эмгеги абдан жакшы бул жердечи. Аябай күчтүү болчу, эже абдан жакшы мугалим. Коллективте да сый урматка ээ болчу дагы эжечи. Анан мен мектепте баягы мектеп иштебегенден билбейм да, мектепте кандай экенин билбейм, бирок айыл жалпы айыл эжени жакшы эле сыйлачубуз, абдан жакшы эже болот. Эмгеги абдан көп. Андан башка эчтеке айта албайм, эмгеги акталбай эле калды окшойт эми мындай караганда.
Ал эми 7 жылдан кийин мектепке жетип, кубанычы коюнуна батпай турган окуучулар, ата-энелер үчүн мектеп жетекчилигинин кызматынын айланасындагы ич оорулар анчалык деле маанилүү эместей. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эми берүүбүздү маданий кабар менен улантсак, Бишкекте УАЗа Рок эл арак фестивалы өтүп, Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын артисттери катышты. Бул иш чараны утурлай кыргыз рок музыкасынын бүгүнкү абалы, эртеңки багыттары тууралуу Кыргызстандагы айрым рок музыканттарын кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
2000-чү жылдардын аякташы менен Кыргызстандагы рок музыка кайрадан жаралды десек жаңылышпайбыз. Учурда роктун ар кандай агымдары менен алектенген музыканттардын командаларынын саны 20-дан ашат. Алардын кээ бири эл аралык фестиваль же сынактарга да катышып, өзүнүн жеке концерттерин өткөрүүдө. Бирок Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк рок командалары орус же англис тилинде жашат. Музыканттар мындай көрүнүштү негизинен кыргыз тилиндеги угармандардын аябай аз санда экенине байланыштырышат. 8 жылдан бери рок жанрында иштеп келген Марсель тобунун солисти Нурбакыт Разаков эми гана кыргыз тилиндеги рок музыка жанданып жатканын, бирок өкүнүчтүүсү кыргыз тилинде мыкты ыр жазгандар жок болууда дейт.
Азыр бизде оончулар өтө аз, азыр эч ким жазбайт, жакшы сөз жаздырыбыр деп чыккан. Азыр ар кимиси өзү, азыр биздин анча мынча ырча балдар кыздар септөөлү өзү жазып эле ырдай берет. Мисалы элге керек. Элге керек. Эгерде биздин поколение же бизден кийинки поколение жок дегенде рок музыкасын издеп таап, эгер дембедем концерт коюп ушуну жакшы баягы рок деп эле аранжировканы жазып гитараны дырылдатып эле коюш эмес, ошону ырдаш да керек. Ошого ылайыктуу сөз жазыш керек, ошого ылайыктуу бизде деген оборудование болуш керек. Мен ишенем, бери жагы 3-4-5 жылдын ичинде элдин табити бурулуп жакшы музыкага, ырлардын арасында рок музыкасы да пайда болот деген ишеничтемин да.
Арине, азыр Кыргызстандагы баардык рок музыканттар кавер ырларды, башкача айтканда белгилүү батыш рок ырларын кайталап аткарып жан багышат. Анткени кафе, ресторан же концертке келгендер жандуу музыкада, бирок өзлөрү сүйгөн дүйнөлүк хит ырларды уккусу келет. 5 жылдан бери чыгармачылыгын жүргүзүп келген The Rolls тобунун мүчөсү Данияр Жуманазаров рок агымынын жамы жаштарга кызык болбой жатканы бул агымдын өзгөчө экендиги менен түшүндүрөт.
Я не считаю, да, ничего удивительного в этом нет, что рок он не такой уж как популярный. Он по сути не должен быть таким популярным.
Рок агымынын популярдуу болбой жатканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Рок өзү ушундай эле болот. Эгер жалпы агымга түшсө, анда ал поп музыкага айланат. Чындыгында тамыры батышта жаткан мегахит рок чыгармалар англис тилинде жаралганына байланыштуу, бизде кыргызча сүйлөгөндөр үчүн рок алыс бойдон калууда. Рок бул ушундай жанр, аны уккан адам сөзсүз сөзүн түшүнүүсү керек. Ошондой болсо да, жаштар бул жанрдагы музыкага умтулуп жатканын байкаса болот. Балким бизде англис тилин түшүнгөндөр көбөйүп жаткандыр.
Хочется же как-то понимать вообще, что там поется.
Айтмакчы, музыканттар ошондой эле жандуу аспаптарды талап кылган рок чыгармачылык үчүн Кыргызстандын эң чоң шаары болгон Бишкекте да иш чараларда дайыма эле шарт боло бербегенин айтышат. Ал жакта мудаша ошондой болсо да 2010 жылдан кино индустриясынын жана интернеттин өнүгүшү менен чыгармачыл рокерлердин эмгектери элге тез таралып, тез сүймөнчүлүккө айланууда. Буга чейин дайыма орус, англис тилдеринде жана кавер ырларды аткарып келген The Rolls тобунун мүчөсү Данияр Жуманазаров жакында кыргызча тасмага саундтрек жазып, ал коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынганын белгилейт.
Мы по-любому хотим продвигать, делать вклад именно.
Биз сөзсүз жергиликтүү музыканы өнүктүрүшүбүз керек. Биз жакында Мекеним Демим деген ырды тасмага атайын саундтрек кылып даярдадык. Албетте, сөзсүз алдыда кыргыз тилиндеги чыгармаларга басым жасайбыз.
Вот, насчёт кыргызских песен это без вопроса, они обязательно будут. Мы над этим работаем.
Саурал Думамонов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы берүүнү болсо Прагада кесиптештерим Уланта Атал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык. В студии работаю я, Джибек Бегалиева. «Вызывайте, когда будете убивать». Так называется опубликованный международной неправительственной организацией Human Rights Watch доклад о реагировании государства на семейное насилие в Кыргызстане. О рекомендациях организации, о том, какие выводы делает Human Rights Watch, мы поговорим в программе «Перекресток». У нас в гостях сегодня директор кризисного центра Бабусара Рыскулова и тоже эксперт по правам женщин, коллега Бабусара Рыскулова, директор фонда гуманитарного развития Айзада Кукулова. Тут ко мне пришла сейчас мысль умная. Я вот думаю, семейное насилие обсуждаем, надо было и мужчину позвать, наверное, в студию. К сожалению, единственная кандидатура, которая была, этот мужчина сейчас уехал за границу. Вообще, существуют ли эксперты, которые занимаются этим вопросом?
Вот сейчас даже организации есть, Марат. Вот я недавно, вот, конференция среднеазиатская была, на днях я вернулась. Это Союз кризисных центров организовывал. И у нас эта организация прям зарегистрированная. Мужчины против насилия. Вот они первый год начали свою работу. Ну и Министерство социального развития сейчас инициирует помощь пострадавшим от разных видов насилия мужчинам, потому что, говорит, ну это совсем другое, конечно, что вот семейное насилие – это помощь мужчинам об открытии кризисных центров для мужчин.
Тут вот я думаю, ну, наверное, надо обозначить нам основные темы, по которым мы будем говорить, по теме, да. Так вышло, что в Кыргызстане женщины, которые подвергаются насилию, они очень редко обращаются в милицию. В случае, если это происходит, милиция в таких случаях относится к их заявлениям абсолютно несерьезно, да, вы, наверное, в курсе. Один из выводов, который делает Human Rights Watch, это то, что женщины, которые обращаются в милицию, они не находят там отклика, да. Сейчас мы послушаем короткую аудиозапись, это материал Human Rights Watch, послушаем историю двух женщин, которые подвергались семейному насилию.
Оскорбляет, когда он зол на меня и руки поднимает, может ударить, может из дома выгнать. Забрать ключи.
Он очень избил меня по лицу. Он поломал зубы, лицо, нос в крови. Порвал кофту.
Когда он проявлял агрессию по отношению ко мне, у меня была попытка в органы обратиться, но помощи я от них никакой не получила. Они сказали, это у вас бытовое, разберетесь сами.
То есть это такая типичная, наверное, история. Подробностей тут нет. Это интервью, которое сделали в организации Human Rights Watch. Последняя женщина, ну, имена мы, соответственно, не называем, призналась в том, что входила она в милицию и как бы никакого результата. Насколько это распространено вот в вашей практике?
Ну, знаете, это классический пример. То, что она рассказывает, конечно. Но последнее время я бы не сказала. Если вот к нам клиенты обращаются по поводу насилия семейного, да, если сначала к нам обратились, наши специалисты, социальные работники и это психологи, юристы, они нам пишут заявление, и мы это прилагаем это заявление, и направляем. И не было отказа, когда через нас, потому что, может быть, мы узнаваем организацию, мы с участковыми тесно работаем. Возможно, если они просто пошли, но на это тоже есть причины, ну, потом будем обсуждать. На нашей практике, когда вот к нам обращаются через нас, другое дело.
Совсем другая ситуация.
Да, а здесь совсем другая ситуация.
Да, и хотелось бы еще отметить, дополнить, да. Дело в том, что у нас большинство женщин, они как бы потеряли доверие, что ли, у правоохранительных органов, можно даже так сказать. Мы вот в 2015 году совместно с МВД при поддержке ОБСЕ делали вот тренинги, обучающие семинары о том, что вот надо реагировать, что насилие это плохо, и как бы обучали сотрудников правоохранительных органов, и во время вот обучения многие женщины, которые вчера жаловались, mm-hmm. что их мужья избивают, которые вчера обращались с заявлениями, на следующий день они передумывают, отказываются от своих заявлений, да, и к сожалению, сейчас я, конечно, никоим образом не оправдываю правоохранительные органы, но вот у нас частая практика, что у женщин очень низкое правовое сознание, низкое, этому еще причиной является, что они отказываются от своих заявлений, низкий уровень жизни, что мужчины в основном являются добытчиками. Да, и они зависимы в финансовом плане. То, помимо этого, еще есть очень много факторов, таких как давление родственников, да, со стороны мужа, давление общественности.
Вот вы сразу много факторов перечислили. Скажите, вот эта зависимость, экономическая зависимость от мужа, угу. Или еще от какого-то члена семьи, со стороны которого женщина подвергается насилию, она насколько служит таким катализатором неразрешения ситуации? И насколько именно из-за этого женщина не уходит? Как часто вот из тех случаев, которые к вам обращаются, Айзада и Бибисараджи, эти женщины зависимы? Или бывает, что женщина живет в хороших условиях, она самостоятельно работает?
Конечно, есть случаи, когда женщина, она в финансовом плане самодостаточна, да, и независима. В таких случаях тоже бывает. Но чаще всего все-таки насилие семейное происходит в тех семьях, где женщина зависит в экономическом плане от мужчины. И помимо этого у них зачастую бывают уже общие дети. И традиционно, да, у нас скажем, что вот женщина с детьми, она не может никуда пойти. Помимо этого, она вот в социальном плане оказывается изолированной от общества, потому что не имеет работы. И помимо этого, у нас вот, когда женщина выходит замуж, она буквально как бы социально изолируется, да, не может поддерживать какие-то связи, скажем, с внешним миром, да, миром даже со своими родственниками. Uh-huh. То есть uh-huh. это все уже берется под контроль. То есть насилие, оно как определяется? Это господство и установление власти, да, над членами семьи. И вот оно еще начинается при у нас вот в традиционных кыргызских семьях, оно начинается уже еще при становлении семьи, когда она только
мы
возникает.
Мы вернемся к нашему менталитету. Я просто напомню, что в эфире Радио Затык у нас эксперт по соблюдению, охране прав женщин, директор Фонда гуманитарного развития Айзада Кукулова. Вместе с ней у нас в студии в программе «Перекресток» директор кризисного центра СИЗИМ Бибисара Рыскулова. И вот сейчас я хочу, чтобы мы недалеко, уходя от темы обращения женщин в милицию, послушали еще один кусочек интервью, который сделали сотрудники Human Rights Watch. Послушаем, что женщины говорят сами, жертвы насилия, о том, что происходит, когда они обращаются в милицию.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Многие говорят, это ваше внутреннее дело семейное, и мы тут не будем никак вмешиваться. То есть неэффективно обращение в милицию за помощью.
Они женщин с такой проблемой, которые подвергаются насилию, они их серьезно не воспринимают. У них такое издевательское отношение. И один из сотрудников милиции мне вот так сказал.
Потому что они сами мужики.
Вот ваш муж хочет с вами жить. Может, вы вернетесь, поживете с ним?
Кстати, второй комментарий был сотрудника вашего центра, если Наталья. Вы узнали, Наталья Павлова, да, психолога центра. Да. Как часто бывает так, что милиционеры сами не объясняют женщинам правовой путь выхода из ситуации? Допустим, не все женщины, оказывается, знают, что есть судебное преследование обидчика, да, например?
Вот, знаете,
допустим, этот... рассмотрим, где СИЗМ не вмешивается, где-нибудь в регионе. Например.
Ну вот, смотрите, закон принят, это единственный первый и последний раз народной инициативы в 2003 году. Это политическое такое решение было, да, общественной организации, мы подписи собирали, да. Ну и с тех пор это механизмов таких действительно, чтобы закон исполнялся, нет.
Например?
Ну, там несколько дней, вот 2 недели не подходить. Это к жертве, да, насилия. Судебный охранный ордер был, он вообще не работает. И потом у нас ни социальных домов, ни кризисных центров. Сейчас вот Айзат сказала, вот абсолютно это расцвет домашнего насилия. Конечно, в Бишкеке много, к нам со всех уголков иногда звонят, но мы не можем достать, на Рын-Талас не можем достать. А государственных кризисных центров, когда вот уже факт свершился, да, ну, наверное, вот если вот на государственном уровне не будет обращено внимание, да, создание государственных кризисных центров, программ и даже вот консультативных пунктов, здесь и мужчины, и женщины, вот хоть в каждом селе на государственном уровне помощь при кризисной ситуации.
А сейчас какие государственные органы, можно сказать, исполняют эти функции, исполняют?
Сейчас министерство, это гендер, и вот эту проблему, в общем-то, курирует, передано Министерству социального, это Министерство социального развития.
Что у них конкретно получается делать?
Ну вот они, это соцзаказ, помощь некоторым кризисным центрам. Вот трастовый фонд, очень большой этот проект получен на 3 года. Он только начался. Исследования, вот медиа использование.
Если я ошибаюсь, насколько я помню, по закону, который был принят в 2013 году, да, по семейному насилию.
В 2003 году.
Да, в этом законе, как бы, этот же закон, он обязывал государство предоставлять услуги по консультации, по реабилитации вот этих жертв насилия.
Нет, было сейчас такое? Было вот такое, да, этих нет. Сейчас вот механизмов нет, у государства нет возможностей. И вот сейчас, ну, наверное, знаете, уже вот, и вот газеты пестрят и этими разными происшествиями. Сегодня только открыли, да.
Больше стало, что ли?
Мне хотелось бы отметить, что вот со стороны государства можно было бы проводить, например, элементарно информационную такую кампанию, да, делать ролики, направленные на то, что как проводить... То есть каким образом, да, проводится профилактика семейного насилия, да? Насилие не становится меньше в силу того, что у нас нету вот именно просветительской работы, очень низкое правовое сознание населения, до населения не доходит. Например, очень многие женщины, которые ко мне обращаются, они даже не знают об этом законе, о законе о социально-правовой охране. И в рамках данного закона, Владибек, правильно отметили, предусмотрена правовая, социальная, психологическая, медицинская помощь жертвам насилия. Да? Но, к сожалению, эти механизмы не вступают в силу по, опять, финансовым, да, как бы, причинам. Да.
Перекресток на радио Азаттык.
Как раз-таки вот Human Rights Watch в первую очередь рекомендует государству определить орган, который будет ответственен за вот эту линию. В числе рекомендаций Human Rights Watch еще несколько других, допустим...
Мне кажется, Министерство социального развития, на него очень много возложено всякого рода разных сфер, да, начиная
слишком
там
много
очень много
обязательств.
И просто на вот Министерство социального развития, оно не уполномочено и не может, да, реагировать на случай насилия. Мне кажется, это
кто должен вообще
закрепить
тогда?
За Министерством за внутренних дел.
Нет, внутренние дела одна из таких организаций, действительно, но без закрепления это работает. А Министерство соцразвития, оказание помощи социальной. И вот сейчас, вот Айзат, вы сказали, как раз ролики вот в рамках вот этого, дай бог, чтобы действительно этот проект не свернулся, да. И там медиа, да, медиа, как раз ролики, и все действительно на первом месте превентивные меры. Люди должны знать. Но уже с 3-го года, да, вот знаете,
знаете, вы как общественная организация, наверное, не первый раз вообще кампанию проводили, да? С 3-го года, с 98-го года мы начали вот эту 16-дневную кампанию. Ну, это на местах, сколько общественных организаций делается. Но это совсем не из-за этого только, что вот кто хочет знать, будет знать. Кто не хочет знать, не будет знать. Хоть тысячи компаний делает.
То есть это связано, опять-таки, с правовым сознанием.
Да, сознанием, населением. С культурой
возможно,
связано.
Возможно, перебью. Напомню, что это эфир «Радио Затык», передача «Перекресток». Веду ее я, Джебек Бегалиева. И в гостях у нас директор гуманитарного фонда развития Айзат Кокулова и директор кризисного центра Сезим Бибисар Рыскулова.
«Перекресток» на радио «Азаттык» с Джебек Бегалиевой.
Вот тут одна из рекомендаций Human Rights Watch гласит вот следующее. Я хотела, чтобы вы немножко разъяснили, да? Обеспечить сохранение в законодательстве о семейном насилии права пострадавшей на получение временных охранных ордеров и долгосрочную защиту по решению суда. Причем оба вида защиты должны предусматривать возможность требования к причинителю насилия освободить совместно используемое жилое помещение.
Мы как раз поэтому да. работаем.
Понимаете,
да?
Дело в том, что вот по охранному ордеру, да, охранный ордер это вот на основании этого закона, который принят был в 2003 году, о социально правовой охране жертв насилия, выписывается жертве насилия, да, выписывается насильнику, и там оговариваются условия, да, что вот насильник не должен подходить в течение 2 недель к жертве насилия, что, ну, что должен пройти там профилактическую работу в органах внутренних дел. То есть, как бы, это вот милиционеры составляют, когда на вызовы выезжают участковые. Просто другой вопрос. Очень большая работа ведется со стороны как правительственных, так и неправительственных организаций по реагированию на ситуации насилия, семейного насилия.
Нет, совсем
насилия.
Вопрос.
Сейчас, минуточку. Другой. Да, минуточку. Милиционеры, они, участковые милиционеры, они в курсе, что они должны реагировать, что должны выписывать охранные ордера. Другой вопрос, что опять-таки все упирается на правовое сознание самого населения, самой жертвы насилия. Да? Вот они пишут, вот в первый день, когда их избивают, когда женщине плохо, да, участковые реагируют, приходят, они пишут, но на следующий день, если нету поддержки центров кризисных, вот, поддержки СИЗИМ, других каких-то неправительственных организаций, женщины, они пишут...
Вы тоже можете поддержать.
Я тоже поддерживаю. Я же к вам направляю, Бибисараде.
Нет, дело, направлять
говорить. Надо говорить о том, что очень низкое правовое сознание женщин. Я с этим сталкиваюсь. И вот когда я даже сама лично обучала милиционеров, мы проводили там психологические упражнения, что такое жертва насилия, да, как она себя чувствует, что, то есть чувствительность поднимали правоохранительных органов, тут же нам правоохранительные органы дают свои сотовые телефоны и говорят, вот, поговорите, вот, объясните ей, что вот это, что есть такой закон, что не нужно писать встречное заявление, что через 15 дней мы проведем определенные профилактические работы, и мужчина, муж может возвращаться домой. Даже вот в Чуйской области у нас был такой случай, что женщина пришла с этими сумками со своими, с рынка шла и говорила, «Слер багасар бы мне надо, слер бакла».
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Напомню, что это эфир «Радио Затык», передача «Перекресток». Веду ее я, Джебек Бегалиева, и в гостях у нас директор гуманитарного фонда развития Айзат Кокулова и директор кризисного центра Сезим Бибисар Рыскулова.
С экспертами, которые вот доклад делали, встречались, и на нашей базе тоже исследования проводили, да? А здесь вопрос у нас по закону, да, это... Ну, условия должны быть, какие-то услуги при кризисной ситуации, да. Здесь пишется, если насильник... У нас насильник остается, да? Виновник насилия дома, а это женщина с детьми должна убегать куда-то. Угу. Здесь конкретно предложение, здесь чтобы знать момент, да. Важный момент. Милиция, да, правоохранительные органы должны делать то пока, хотя если у нас убежищ нет каких-то условий, женщина зимой с детьми, вот у нас 16 детей находится, 7
зим. Но это же закон предусматривает, нет,
вот, оно не выполняется. И как раз Human Rights Watch пишет, чтобы действительно обратить на это рекомендации. Угу. А не женщина должна должна выходить. Ну, да. Они должны дома оставаться, жертва насилия, и вот за этим смотреть. Потому что закон, механизм они прописывают, просят, давайте, потому что мы об этом говорили. Зачастую это виновник насилия остается. Да, припеваючи живет, ну, подписали или что-то тогда.
Как раз
так,
говорится о том, что обеспечить
этот механизм. Да.
Угу. А если вернуться к менталитету нашему, да, вот Айзада недавно только что вот сказали, что как-то так сложилось, что женщины боятся в первую очередь потерять семью. Угу. И существует вот такая вот стигма, да, что не надо, там, как бы Бесарджи говорила, выносить ссор из избы, что нельзя говорить другим, что муж меня бьет. Ну, не принято как-то это говорить. Это часть нашего менталитета, да?
Знаете, да, я согласна. И даже, знаете, мы защищали права женщины. Развод у них был, он мулла в Чуйской области известный, и наш адвокат, и он сказал, говорит, откуда вы взялись вообще, говорит, зачем вы вмешиваетесь в семейные дела, говорит, откуда, и вот нападение на нас бывает, вот несколько уголовных дел или что-то, да, вот защищать права тоже, общество тоже не совсем готово.
Да,
работать надо, об этом надо говорить, что не это, ну вот, права человека. Семейное насилие, там и страдает и ребенок, страдает и женщина. Иногда вот сейчас и мужчины к нам за насилие экономическое, психологическое. Ну, это другой вопрос,
даже,
конечно.
Да. Даже да, если да. Милиция сама готова, даже если она понимает, что она может сделать в этом случае, то женщины сами готовы и отказаться, и в принципе не писать, да, заявление готово.
Да, потому что, знаете, зависимость очень большая. У нас социальных домов нет, да.
Да.
И если вот, например, судья, когда, например, телесные повреждения или что-то такое, изнасилование, вот годами длятся, да, нет адвокатов, помощи, и общественные, и донорские организации не все готовы оказывать помощь конкретную, финансировать это, и государство не может, да, экспертам говорили, как институт, службы кризисные, они у нас не устоялись, не развились. И чтобы как институт кризисные службы развились, нужны государственные.
Сколько у нас кризисных служб, например?
Ну, говорят, 10-12, ну, может, 50% работают. Не от того, что там плохие люди сидят или что-то, там чего-то не хватает. Это очень трудоемкое и в финансовом, и во всех отношениях. Это круглосуточная работа, это кормление, это суды, это социальная работа, это дети, это родственники.
Давайте послушаем одну такую женщину, которая пришла в центр, и, наверное, одна была одна из многих, кто, наверное, не знал, что есть такие центры и что там можно найти поддержку.
Пришли сюда, здесь нас встретили, я все рассказала. И я в первый раз узнала, что можно вот пойти ни к родственникам, никому, ни в милицию, никуда, а просто прийти сюда спокойно, вот, честное слово, спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Это отрывок из интервью видеоматериала Human Rights Watch. Мы обсуждаем, кстати, доклад этой организации. Несколько недель назад Human Rights Watch опубликовали доклад о реагировании государства на семейное насилие в Кыргызстане. Сейчас у нас в студии находится директор кризисного центра СИЗИМ Бибисар Рыскулова и директор фонда гуманитарного развития Айзат Кукулова. Угу. Статистику зачитаю для того, чтобы подкрепить нашу дискуссию аргументами. Да?
Угу.
Вот по данным медико-демографического исследования Кыргызстана 2012 года, 28% женщин и девочек в возрасте от 15 до 49 лет, когда-либо состоявших в браке, ответили, что подвергались насилию в семье. Это 28%. Процентов треть получается. И 41% женщин и девочек, пострадавших от физического или сексуального насилия, никогда не обращались за помощью или не рассказывали кому-либо о случившемся. И, наверное, каждая женщина в жизни своей, может быть, прямо или косвенно с этим сталкивалась, как минимум, наверное, родственники подвергались насилию у каждой женщины в Кыргызстане, но почему-то открыто об этом говорить женщины стесняются.
Ну вот сейчас ситуация, вот, Джибек, у вас был вопрос, насколько ситуация улучшилась ли. Mm-hmm. Я считаю, что улучшилась, потому что мы хотя бы начали об этом говорить, не бояться,
слух.
Да, на разных уровнях, да, вслух. И помимо этого, женщины тоже уже решаются обращаться в правоохранительные органы, это же тоже показатель. Mm-hmm. Раньше женщины об этом даже боялись говорить, обращаться к родственникам, не говоря уже об обращении в специальные какие-то учреждения.
А милиция как обычно реагирует? Вот пришла женщина, вы же непосредственно с такими женщинами работаете, сотрудники МВД, ну, что говорят?
Сотрудники МВД, вот опять-таки, что показательно, что сотрудники МВД, участковые милиционеры, они зачастую сначала начинают уговаривать, отговаривать женщину от подачи заявления. Потому что, ну, чем они это объясняют? Тем, что сегодня женщина, да, готова написать заявление, а завтра она будет давать обратный ход всем вот этим процедурам, и что это опять-таки дополнительные какие-то головные боли, да, дополнительные какие-то действия. Поэтому можно сказать, что, вот как Бибисарайджи сказала, что именно механизмы защиты, они, из-за чего это все возникает, вот эта вся проблема, что милиционеры вроде бы хотят работать с этим, но не знают дальше как. Да? Mm-hmm. Женщины хотят обращаться, но они тоже понимают, что дальше дело не сдвинется, что дальше никакой помощи не будет.
А насколько часто вот такие дела заканчиваются приговором? Есть какая-нибудь статистика?
Нет, да, Бибисарайджи?
Ну, из вашей личной практики, насколько вот такие вот дела заканчиваются приговором?
Нет, знаете, да, приговоры, если просто телесные повреждения, не очень, да, да. И потом, вот знаете, вы сказали, я хочу вернуться, 41% не обращались. Вот подвергались насилию. И человек, вот посмотрите, у нас в обществе действительно агрессия прям в воздухе витает. Угу. Откуда оно идет? Вот мы утром просыпаемся, да, если дома не с той ноги встал, это, там, или жена, или муж, или что-то, на работу, потом в автобусе. Вот смотрите, агрессия откуда начинается. И этот человек, если никуда не обращался, он в себе затаил всю эту обиду, да, mm-hmm. если ребенком даже он получил это психологическое, физическое насилие, вырос, да, у него представление о семье совсем другое, да. И поэтому отношение к мужчине, женщине, модель семьи, говорим. И он mm-hmm. получил модель взаимоотношений в семье вот такое,
и
да,
он
и он приносит в свою семью вот такую модель, вот такое поведение. И поэтому, к сожалению, вот мы говорили об этом, у нас вот семейных психологов, здесь вот, например, методика работы, когда к нам обращаются и говорят, что нужно делать, это семейная медиация, семейная интервенция, отдельные консультации.
Айзат, скажите, как думаете, насколько в связке идут вот эти два фактора, как семейное насилие и кража невест?
Ну, это вот, скажем так, опять вот возвращаясь к тому, что сказала Бибисарайджи, у нас вот семейные ценности, они закладываются же в родительском доме, да, и это дети зачастую модель родительского поведения, вот, родительского дома переносят на свои вновь созданные семьи. Угу. Помимо этого у нас вот образовательные программы, очень много там факторов, они не направлены на выстраивание взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Почему у нас происходит кража невест?
Пошел, своровал.
Потому что, да, это помимо всех там каких-то, я не знаю, традиционных предпосылок, просто у нас молодые люди не умеют выстраивать взаимоотношения с девушками, их этому никто не обучал. И, соответственно, молодые девушки тоже не умеют, скажем, реагировать, да, на какие-либо предложения со стороны молодых людей. Поэтому у нас кража, она, и, скажем, семейное начало, которое началось вообще с насилия, с того, что ее там взяли, своровали, она его не знала, да, знать не знала, оно, соответственно, потом ведет к тому, что оно как бы превращается в семейное насилие, потому что они же не могут как бы поговорить между собой, да, у женщины обида, у многих женщин, которых украли по сегодняшний день, которые ко мне на консультацию приходят, у них по сегодняшний день остается обида. Если бы он меня не своровал, у меня жизнь была бы иначе. То есть вот с этой обидой никто не работает, не проводится реабилитационная работа. Хотя это тоже можно сделать, могут сделать родственники, да, поговорить, узнать ее обиды, возмущения, донести до мужа, скажем, чтобы муж тоже мог там цветы подарить, период ухаживания потом. Конечно, кража невест – это никоим образом не оправдательный шаг. Оно должно быть уголовно наказуемо. И слава богу, хорошо, что мы на сегодняшний день наше государство как-то пытается пытается этому противостоять, призвать к ответственности людей, которые решаются на этот шаг. Но опять-таки здесь тоже очень много таких случаев, когда, скажем, все завершается вот на уровне родственников.
Примирением.
Примирением.
Согласием. Да. Девушка остается.
Заставлением.
У нас не было случая даже.
Принуждением вот. Девушки да. согласиться.
У нас, вот. Знаете, 4-5 лет тому назад, это на Иссык-Куле, прецедент такой был. Сестра вышла, и вслух, там она изнасилована была, и вот она к нам обращалась. И это же групповое насилие получается. Это кража невесты, я говорю, человека. И потом, когда уже это адвокаты стали работать, это в одном селе живут, в соседних селах, да, и они прям родственники друг другу. И родители этой девушки сказали, там засудили около 10 человек, кто причастен был. Это друзья, родственники, все это. Если вот по-настоящему взять, это групповое насилие. Uh-huh. Ну и сказали, нет, тогда мы должны тогда покинуть село или что-то такое. И они отозвали, хотя действительно это свое заявление. Uh-huh. Девочка, в общем-то, потом к нам не обращалась, она уехала в Россию. Угу. И вот печально закончилось история, это. Да.
У нас время, к сожалению, подошло к концу. Наверное, мы завершим нашу беседу на той ноте, что помимо нас, неправительственных организаций и СМИ, к рекомендациям и к докладу таких влиятельных организаций, как Human Rights Watch, прислушаются и власти.
Да? Надеемся.
Да, будем надеяться.
Будем надеяться.
Итак, в эфире была передача «Перекресток». У нас в гостях были директор кризисного центра СЕЗИМ Бибисар Рыскулова и директор фонда гуманитарного развития Айзат Кукулова. В студии работал я, Джибек Багалиева. Всем спасибо за внимание. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.